Желая приучить к обработке сырых материалов, царь тогда же издал указ, чтоб семени льняного и конопляного к морским пристаням для продажи отнюдь не возили, а чтоб привозили маслом. Приняты были меры для сбережения старых лесов и для разведения новых в местах безлесных. В начале 1712 года Петр дал указ Сенату «завесть конские заводы, а именно в Казанской, Азовской, Киевской губерниях, а для завода кобыл и жеребцов купить в Шлезии и Прусах». При учреждении постоянного войска Петра тяготила необходимость выписывать из-за границы сукно для обмундирования, и потому он должен был обратить внимание на улучшение овцеводства. В 1716 году капитан Норов послан был за границу нанимать овчаров и суконников. В 1719 году овчар-иноземец Каминский, который находился при овчарном деле в Ярославском уезде, объявил, что всего в этом уезде шерсти 52 пуда 28 фунтов. Тот же овчар представил в коллегию шерсть для образца. Ее показывали директору мануфактурного двора Роде, и тот сказал, что она лучше шерсти, присылаемой на мануфактурный двор из Киевской губернии. На казенных овчарных заводах Азовской губернии считалось 10 080 овец, и при них было 3 овчара из Силезии. О суконных фабриках в Москве Петр хлопотал уже давно. Еще в 1705 году он писал Меньшикову: «Сукны делают, и умножается сие дело зело изрядно, и плод дает Бог изрядный, из которых и я сделал себе кафтан к празднику». Потом в Азовской губернии, в Сокольском ландратстве, заведена была суконная казенная фабрика с 48 станами. Заведена шляпная фабрика для солдатских и матросских шляп. Здесь употреблялась шерсть, негодная на суконные фабрики. Казенные суконные фабрики находились в Москве под ведением Чебышева и в Казани под ведением Грузинцева. Но царь имел в виду, заведши фабрики от казны, отдать их частным людям с двоякою целью – освободить казну от издержек и побудить русских людей к мануфактурной деятельности. Взгляд Петра на средства к этому побуждению выражен в одном указе мануфактур коллегии. «Что мало охотников заводить фабрики, то правда, понеже наш народ, яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не преневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что ясно изо всех нынешних дел». Не все ль неволею сделано, и уже за многое благодарение слышится, отчего уже плод произошел. На этом основании в январе 1712 года дан был указ Сенату «завод суконный размножать не в одном месте, так, чтоб в 5 лет не покупать мундира заморского, и заветче дать торговым людям, собрав компанию, буди волею не похотят, хотя в неволю». А за завод деньги брать поугодно, с легкостью, дабы ласковее им в том деле промышлять было. Но, как видно, и неволею нельзя было заставить, казенные фабрики продолжали существовать. О казанской фабрике вице-губернатор Кудрявцев доносил в 1719 году. «На заводах сукна ткут, и все готово, только некому их красить. И ныне прошу, Ваше Величество, что прислан был мастер, кому те сукна красить. А здесь такого сыскать нельзя. А прежний мастер только краски теряет». Из частных суконных фабрик была известна Воронина в Москве. В начале 1720 года заведена была фабрика Щеголина с товарищи с выдачей 20 тысяч рублей из казны. В 1721 году в Москве суконная фабрика Александрова с товарищи. Упоминается также суконная фабрика огородника Соболникова. Уже в 1718 году было дано приказание делать мундир на гарнизонных солдат всех губерний из сукон московского дела. Издан был и другой любопытный указ. Велеть людям боярским, либереи, ливреи или платье, носить из сукон российской мануфактуры, а заморских не носить. Тоже, разумеется, и у посадских нижних, однако ж наперед удовольствовать сукнами солдат. Людям боярским, ежели не будет доставать сукна, то делать-с каразей, и для того делать каразеи двойные. Пузументов убавить или вовсе заказать, ибо в обычай входить почало, что много носят, отчего не только убыток партикулярным, но и государству, ибо англичане богатее нас, а пазументов не носят. В Петербурге заведена была шпалерная фабрика. Директор ее Багре был спрошен, может ли в шпалеры и ковры употреблена быть русская шерсть, и показали ему всех русских шерстей пробы. О шерсти, которая взята из Киевской губернии к улуминочному делу, Багре сказал, что она к шпалерному делу годна для учения учеников, а если лучше будет прядина, то пригодится в дело и мастерам. У работах на Петербургском мануфактурном дворе доносили в июле 1719 года. Шпалерные мастера французы делают. Гринконь де Бурден – государеву персону, которая на коне. Мастер Берагье – другую государеву персону, поясную. Мастер Гошер – святой Анисии, персону, при которой дьявол. Мастер Вовок – цветник, в котором шептала и прочие фрукты. Коломенки начали ткань на 7 станов, салфетки на 1 стан. Понятно, что усердно старались об улучшении тех производств, которые уже были прежде, и через это улучшение усилить сбыть их за границу. Заведение флота требовало заведения парусных фабрик. В 1702 году они заведены в Москве, и в 1719 году встречаем следующую, краткую их историю. В 1702-1705 годах парусные заводы были так хороши, якобы близ голландских. В 1711 году, находясь в заведовании Григория Племянникова, они были в очень дурном состоянии. В 1715 и 1716 годах во время управления Андрея Беляева едва не разорились в конец. Только 3/4 парусной холстины было прислано в Петербург, и то все гнилое. Когда после этого времени они были отданы в заведование князя Адоевского, то до сих пор находятся в изрядном состоянии, и парусные полотна доставляют добрые. В 1711 году полотняный завод, ведомый прежде в посольском приказе, отдан был купецким людям, турке, с товарищем на 30 лет, и к нему приписано суздальского епископа село Кохма с деревнями в Суздальском уезде. В декабре 1714 года велено было отдать ведомство московского губернатора скатертное, салфеточное и полотняное дело. В следующем году распоряжение. Полотна делать широкие против европейских государств, какие за великие цены в российское государство вывозятся, для того, что во всех европейских государствах делают полотна широкие и от больших цен имеют многое народное пополнение. Понеже тем широким полотнам великие расходы состоят паче других товаров. А в российском государстве от негодных узких полотен, которые самыми малыми за негодностью ценами продаются, не только прибытков, но и своих издержанных вещей не получают, и оттого в излишние скудости приходят. В 1718 году дан был указ о свободной торговле холстами всех рук, какие у кого есть, и о пропуске их в заморский отпуск. Но в том же году резидент Федор Веселовский писал из Лондона. «Говорили мне здешние купцы, что в России делаются полотна 3 разных рук, только все узкие и за эту узкостью худо продаются». В 1720 году директором полотняной фабрики был назначен иноземец Томес, который должен был призывать к себе в компанию из купечества. Компания должна была умножить свое производство, полотен, скатертей, салфеток и тиков, по возможности до 500 станов. Причем произведения фабрики должны были равняться заморскими. Члены компании не выбираются ни в какие службы. На их дворах не ставятся постои. Судом и расправою, кроме уголовных дел, ведаются они в Берг и мануфактур коллегии. Содержать им фабрику 30 лет, если будут содержать в добром порядке. Мастеров иноземцев выписывать им из-за моря с свободными контрактами, а из русских в мастеровые ученики и работники нанимать свободных, а не крепостных, с платежом за труды их достойной платы и содержать их при фабрике 7 лет как учеников, сверх того 3 года как подмастерьев и по прошествии урочных лет давать им письма. В том же году государь указал: холст, хрящ толстый за границу отпускать невозбранно, а тонких полотен узких не отпускать, делать широкие по прежним указам. В 1718 году запрещено было ввозить в Москву заграничные чулки, позволено было продавать только чулки московской фабрики француза Маунвриона. Важно было по заграничному отпуску производство кожевенное. В 1716 году к Архангельску было привезено юфти 135 467 пудов. Из этого числа Строгановым принадлежал 991 пуд, петербургским купцам 12 057, гостиной сотни 9908, казанцам 10 709, гороховцам 11 173, москвичам 16 901, ярославцам 38 161. Царь занялся улучшением этого выгодного производства и в конце 1715 года издал указ: понеже юфть, которую употребляется на обувь, весьма негодно есть к ношению, ибо делается с дегтем, и когда мокроты хватит, расползывается и вода проходит. Того ради онную надлежит делать с ворванным салом и иным порядком, чего ради посланы из Ревеля мастеры к Москве для обучения того дела, для чего повелевается всем вышеписанным промышленникам во всем государстве, дабы от каждого города по нескольку человек ехали в Москву и обучались». Всему обучению дается срок 2 года, после чего, если кто будет делать юфти по-прежнему, тот будет сослан в каторгу и лишен всего имения. В Казани учрежден был завод помповых кож под надзором англичанина Умфри. В 1720 году Кудрявцев доносил царю: «Англичанин, помповых кож мастер Умфри, учеников, по-видимому, учит прилежно, и ученики сказывают, что ни в чем от них не скрываются». В Азовской губернии существовали кожевенные заводы с 1714 года. В 1719 году велено было юфтяного дела мастеров-иноземцев для размножения производства и обучения русских людей послать в Киевскую и Азовскую губернии по 2 человека. Губернаторы по своему усмотрению должны были определять их в тех местах, в которых можно было сыскать наиболее материалов к этому производству. В том же году мануфактур и Берг коллегии приговорили колуминочный, шпалерный и кожевенный заводы в Петербурге отдать содержание хочим людям, а в следующем году явился в Петербурге кожевенный завод президента главного магистрата Исаева с товарищи. До описываемого времени все потреблявшееся в России количество пищи и бумаги привозилось из-за границы. Теперь заведены были свои фабрики. В апреле 1714 года издан был указ о присылке в петербургскую канцелярию памятного холста и лоскутья с платою по 8 денег за пуд собравшим. Чтобы уменьшить роскошь в тяжелое время Великой войны, уменьшить ввоз из-за границы дорогих материй и украшений, в то же время дать возможность подняться своим мануфактурам, царь в конце 1717 года издал указ объявить для настоящей войны, чтобы вновь никакого золота и серебра пряденого и волоченого не носили и нигде не употребляли, а донашивали б старые, а вновь отнюдь не делали под великим штрафом. А носить только китайские из Сибири шелковые материи и персидские, также из здешних мануфактур всякие, кроме золота и серебра. Адмирал Апраксин, Шафиров и Петр Толстой завели фабрику шелковых парчей с привилегией на 50 лет продавать произведения фабрики беспошлино. Но дело у них пошло не очень успешно. В январе 1719 года они подали прошение. Так как мануфактура наша не может вскоре в такое состояние прийти, чтобы могла удовольствовать парчами все государство, хотя мы, не щадя никаких иждивений, стараемся усиливать производство через иноземцев и русских, и уже понесли убытку больше 40 тысяч рублей, и так как ввоз европейских парчей запрещен, а азиатских недостаточно, то нарекание идет на нас. Поэтому мы просим позволить иноземцам ввоз тех парчей, которых производство мы не можем усилить вскоре. И просим, чтобы это позволение положено было на нас, чтобы мы по своему усмотрению могли ввоз одних парчей позволять, а других запрещать. Дела не поправились. И Апраксин с товарищи просили, чтобы взять у них мануфактуру и отдать купецким людям, которых и указали, а им возвратить затраченный капитал. В Москве была шелковая фабрика истопника Малютина. Он завел ее в 1714 году на свои деньги, со всякими инструментами, русскими и заморскими. Приведенные распоряжения относительно промышленности во многом касались крестьян. Они должны были изменять, усиливать свою деятельность по указаниям преобразующего правительства. Изменение в их отношениях к землевладельцам не могло быть произведено. Крепостное состояние произошло вследствие бедности страны, финансовой несостоятельности государства. Эта несостоятельность не исчезла. Принимались только сильные, более или менее деятельные меры к обогащению народа и казны. Вольный труд был невозможен. Доказательством служило то, что правительство набирало работников как солдат. Другое доказательство. Когда понадобились заводы, к ним начали приписывать окрестных крестьян. Явился новый разряд заводских крестьян. Крестьян крепких, не земле, но фабрике или заводу. Об основном изменении участи крестьян, повторяем, нельзя было думать. Эпоха преобразования была еще очень близка к древней России, прикрепившей крестьян. В 1713 году возмутились крестьяне села Лысково в Нижегородском уезде, принадлежавшего грузинскому царю Арчилу, села Поречье ростовского архиерея, Вышегородской волости Верейского уезда. На землях иноземца Меллера, Вознесенского села, принадлежавшего Воскресенскому монастырю, Новый Иерусалим. Отложившиеся крестьяне были приведены в повиновение, причем заводчики были биты кнутом. Можно было только принимать меры к облегчению участи крестьян. Так эта цель имелась в виду при учреждении майората, хотя по хозяйственным же условиям, как увидим, цель не могла быть здесь достигнута. В 1719 году воеводам было наказано. Так как есть непотребные люди, которые своим деревням сами беспутные разорители суть, и ради пьянства или иного какого непостоянного жития вотчины свои не только не улучшают, но разоряют, налагая на крестьян всякие несносные тягости, бьют их и мучат, отчего крестьяне, покинув тягло свои, бегают, и происходит отсюда пустота, а в государевых податях умножается доимка, поэтому воеводе и земским комиссарам смотреть накрепко и до того разорения не допускать. Когда для денежных и других сборов поедут в уезды земские комиссары и найдут пустоту или сильное умаление крестьян перед переписным числом, то должны об этом объявлять воеводе. Воевода разыскивает, отчего пустота явилась и не было ли крестьянам от помещиков большого разорения.